Особенно на Живаете. Ну, слава тебе, Господи. Помолимся. Кстати говоря, ребята, рад вас всех приветствовать. На всякий случай, 16-го будет презентация моей книги по истории России на, вы знаете, это центр христианской книги, католической книги на Покровке. На Покровские ворота, Покровские ворота. Вот там в 7 вечера должно быть презентация книги «История России. 20 век». Тех, кто... Ну, вы знаете, это сразу, смотрите, вот Покровские ворота, потом поворачиваешь от центра налево, и по левой стороне, если идешь, то буквально там, ну, первый или второй дом, там прямо написано, говорит, книжный магазин и центр, как-то Покровские ворота, культурный центр. Вот. В 7, да. Буду очень рад видеть всех, кто сможет прийти. Стулья принесем? Ну что ж, да ничего, ребята, что вы. Ну, все. Все никогда не приходят. Вот. Но те, кто придут, уже будет хорошо. Но сегодня чемдава, доска. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами переходим к социологической школе религиоведения, которая в наибольшей степени проявила себя перед Первой мировой войной и между двумя мировыми войнами, хотя в Советском Союзе, опять же, она благополучно существовала до конца советского режима. Ее многие аспекты. Основа социологической школы, вот если говорить в двух словах, это принцип, который до сих пор, например, скажем, в некоторых частных традициях, ну, скажем, в египтологии исповедуют немало ученых, что религиозные воззрения людей, они вторичны относительно их социальных и политических форм. Здесь есть два варианта. Первый вариант, который сказал, предложил еще Аристотель, и который в 19-20 веке тоже имел своих сторонников, это тот вариант, что люди творят богов, ну и, соответственно, веру в них такими, какие у них общественно-политические учреждения. В первой книге политики, в первой книге своей политики, в седьмой главе первой книги, Аристотель писал следующее. «И о богах говорят, что они состоят под властью царя, потому что люди отчасти еще и теперь, и отчасти и в древнейшие времена управлялись царями, и так же, как люди уподобляют внешний вид богов своему виду, так точно они распространили это представление и на образ жизни богов». Ну, мы скоро с вами узнаем, что великий философ в данном случае, конечно, сказал, ну, мягко говоря, глупости. По той простой причине, что люди не уподобляют, это мы узнаем скоро, вид богов своему виду, а создавая антропоморфные образы богов или бога, по крайней мере, первоначально, ну, там, может, какие-то простецы потом и считали, что боги подобны людям, но первоначально, когда бога изображали в образе человека, всегда предполагали совершенно иное, что человек – это образ Божий, и совершали так называемую инверсию. Вот я здесь вижу иконописцев наших, и они знают, что собор 1666-67 годов категорически запретил изображать Бога Отца. Да? И тем не менее, вы все прекрасно знаете, что он изображается до сих пор. И надо сказать, что скорее не прав собор, чем живое предание церкви. А дело в том, что изображая Бога Отца вот ветхим днями старцем, вовсе не предполагает, что действительно он такой вот сидит на небесах, там, как его рисовали, да, вот эти битступы и так далее. Вот, а говорят совершенно ином, что человек имеет образ Бога. Человек имеет образ Бога. Поскольку Бог сам по себе безобразен, изобразить его никак нельзя, то показать образ Божий в человеке живописно может только одним образом, показав Бога в образе человеческом, понимаете? Происходит, и вот люди это внутренне, богословски чувствовали, ощущали, и в этом дело все. И мы увидим с вами, когда будем заниматься религиями палеолита и неолита, мы увидим, как с трудом вот борются, как борются две вот эти тенденции богословские, практического богословия, изображать Бога неизобразимо, например, в неолите это каменная глыба бесформенная, или изображать Бога в образе человека или жертвенного животного, что же принято в некоторых религиях своих, то есть заведомо придавать ему образ, которого он не имеет, но совершается при этом инверсия, и человек утверждает свое богоподобие, что имеет на самом деле отнюдь не гордые, а самые глубокие покаянные формы, о чем мы опять с вами будем говорить. То же самое, дорогие друзья, и о государстве. Понимаете, Аристотель уж должен был знать, к тому времени это знали. Но, по крайней мере, современные его последователи знают наверняка, что представление о едином Боге, Боге-творце, о чем мы с вами уже говорили, есть у многих народов, у которых нет никакого государства, никогда не было государства, ну, скажем, австралийских аборигенов или у народов огненной земли. Вот, поэтому скорее уж государство это попытка и есть к этому основание, опять же мы будем об этом говорить и заниматься все время, скорее государство, есть попытка на земле организовать некую форму, подобную формам Царствия Божьего. Ну, как все, как вы понимаете, на земле это всегда обречено на неудачу. Вот, но попытка такая была, и об этом опять же, когда нас дойдет очередь, время говорить о возникновении, о религиозных аспектах возникновения государственности, а это, конечно, позднее время, но тем не менее, ну, это позднее, относительно тех австралопитеков и пятикантов, о которых мы с вами будем говорить, потому что государство возникает, ну, точно этого не знает никто, но, скорее всего, в 4-м тысячелетии до Рождества Христова. И самые древние государства. И вот государство возникает как религиозная форма повсюду, повсюду. И как форма, ну, опять, не буду забегать вперед. Так что, ну, тем не менее, вот вы видите, вот эта идея, идея Аристотеля, она очень проста. Она очень удобна. И до сих пор, например, среди египтологов можно встретить такой поразительный аргумент. В Египте не могло быть монотеизма до возникновения государства. Государство возникло в конце 4-го тысячелетия. Значит, до этого не было монотеизма. Понимаете? Это такой египтолог А. Не знает общей теории религиоведения, Б. Не знает того, что существует масса народов и сейчас, которые, не имея государства, имеют представление о едином Боге. Но это вот беда нашего религиоведения. Вот, ребята, большинство из вас выходит отсюда религиоведами, и хоть кто-то станет и ученым, теоретиком, а не только практиком, преподавателем. И вы должны помнить, что это наука, у которой огромное будущее. То есть это одна из тех наук, которые мало разработаны до сегодня, и вы это увидите. Последователем Аристотеля был знаменитый английский философ Дэвид Юм, который вот именно так же рассматривал религию, как проекцию государственных политических форм, какие в это время, в то время, когда была та или иная религия, были в этом обществе. Знаменитый семитолог, о котором я уже вам говорил, второй половины XIX века, Уильям Робертсон Смит, экономит на хорошем мире. Ну что за такое? Ну что? Нет, ну без... так писать. Ну вот, ну что это? Как вот? Как? Вот как можно работать? Ну, что смеяться? Знаете, когда находишь, это мне напоминает известного московского профессора начала первой половины 20 века, химика, который такой профессор Каблуков, который известен был многими заморочками, про него ходила масса анекдотов. Один из анекдотов заключался в следующем, что он пытается закурить. Он, значит, зажигает спичку, спичкой пшик, и гасит, плохая спичка, выбрасывает. Пшик, и гасит, плохая, потом вот хороших, ее спрятать надо. Так что, вот с мелом почти то же самое. Так вот, там, из этой же серии ему ассистент говорит: слушайте, говорит, Николай Никанорович, вы, говорит, пришли сегодня в разных носках. Ой, говорит, мил, знаю, ну знаешь, я открыл шкаф, там тоже два разных лежат. Вот. Так вот, Уильям Робертсон Смит говорил, что семиты монотеисты, да, вот в Библии монотеисты, потому что у них абсолютная монархия. Ну, между прочим, это ошибка, потому что, если вы внимательно посмотрите Ветхий Завет, вы увидите, что ветхозаветная монархия совершенно не абсолютная. Народное собрание присутствует постоянно. Вот, это очень важный момент, кстати говоря. Вот, а греки, древние греки, политеисты, потому что у них демократия.
принять тоже глупость, потому что демократия довольно поздняя форма. Опять же, надо читать Аристотеля или того же Платона. А в 7 веке до Рождества Христова это были монархические государства, тоже с народными собраниями, которые в сущности мало отличались по политическому укладу от израильского, скажем, царства. А религиозные системы совершенно различные. Так что это явно неверная позиция, но она была весьма распространена. Однако одновременно с этим появляется и другая версия, более изощренная версия социологической теории, основоположником которой является французский, вернее, бретонский, если говорить точно. Помните, Британия – это область Франции, где живут совсем не французы, а кельты, бретонцы, кто совершенно другой язык. Вот. Кельты отличаются от французов, так как немцы отличаются от русских. То есть это другая языковая семья даже. Это не то, что там русские, украинцы, положим. Так вот, вот этот бретонский французский ученый Фюстель де Куланж. Фюстель де Куланж. Сейчас начнется опять борьба с профессором Каблуковым. Это я нашел точку хорошего мела и буду ее прятать. Итак, Фюстель де Куланж в своей книге «Древний город» написал, что религия создается действительно, вот в этом смысле он был последователем Моргана и Спенсера, религия создается из культа предков, но создается искусственно, специально. Создается руководителями вот, города, ну, скажем, каких-то общественных организмов, города, государства, полиса, для того, чтобы, обожествляя предков, объединить людей между собой. Поскольку это обычная, естественная форма существования людей – это конфликт. И понятно, что когда родственников становится много, когда уже это четвертое, пятое поколение, забывается единство семьи, и люди начинают враждовать друг с другом. И вот, чтобы этой вражды не было, говорил Фюстель де Куланж, изобретается идея божественного предка. То есть того родственника, основоположника рода, основателя города, ну, он там Ромула, да, и Рема в Риме, основоположника, основателя города, который и блюдет город, и жив, и существует, и назирает, и помогает. И поэтому люди должны проявлять братство, взаимную любовь, взаимную поддержку на всю сумму положительных нравственных отношений друг к другу, именно потому, что они имеют единого божественного предка. Так возникает религия из социально-политической потребности. Это самый конец XIX века. Обратите внимание, Фюстель де Куланж, так же как и вообще та эпоха, она характерна идеей того, что вот тогда появляется вот эта идея, что идеологию, надо создавать идеологию, которая управляет массами. Вот управление массами, руководство массами, руководство народом, манипулирование сознанием общества, это как раз конец 19-го, начало 20 века, когда национализм становится из учения элиты массовой идеологией, если угодно. В Европе как раз, и приводит к Первой мировой войне, в конце концов. Как любое идолопоклонство приводит всегда к катастрофе, в конце концов. Так вот, Фюстель де Куланж, он же мыслит в этой категории, в этой системе ценностей. Вслед за ним его талантливый ученик Эмиль Дюргейн, тоже французский ученый, говорит о том, что общество имеет в себе все необходимое, чтобы создать религию. Чтобы создать религию. Общество имеет в себе все необходимое, чтобы возбудить чувство божественного в сознании своих членов. Главным образом с помощью той власти, которую само общество имеет над ними. Религия – это унифицированная система верований и практик, имеющих отношение к священному, то есть к отделенному от обыденного и существующему в обрамлении запретов. Это практики, объединяющие в пределах общей морали общества, называемое церковью, ну, в широком смысле этого слова, собрание имеется в виду, то есть всех, кто эти представления разделяет. Эмиль Дюркгейм впрямую не говорит, да, это его знаменитая книга «Элементарные, первоначальные формы религиозной жизни», которая вышла во Франции в 1912 году. «Элементарные формы, первоначальные формы религиозной жизни». Так вот, Эмиль Дюркгейм впрямую не говорит, выдумана ли религия людьми, или она стихийно творится обществом, как некая форма общественной самоорганизации. Он последователь Фюстель де Куланжа, но если Фюстель де Куланжа говорит о городе, о полисе, то Дюркгейм исследует как раз религию дикарей. Религию вот людей догосударственных. Он как раз не интересуется тем, вот, что в государстве было создано. Он говорит о том, что религия создается как социальный факт любым обществом, даже самым примитивным. Потому что она регулирует формы отношений в обществе. Отношения власти и подчинения, отношения полов, отношения родителей и детей, отношения подгрупп, профессий и всего прочего. Отсюда главная идея религии – это идея ограничений, запретов и дозволений. Ну, это фактически идея закона. Эсхатологические формы, аспекты религии, то есть идеи спасения, достижения божественного, достижения совершенства, вот то, о чем мы с вами говорили в начале, все это лишь морковки, которые вывешивают, чтобы общество бежало в нужном направлении. Вот это главная идея Дюркгейма, и когда читаешь его, никогда не понятно, вот речь идет о специально индоктринированном обществе, то есть какие-то умные там вожди выдумали религию, или для того, чтобы обманывать, или она родилась в обществе спонтанно, и ее разделяют и вожди, и народ. Потом еще один французский ученый, Люсьен Леви-Брюль, даст этому более четкие дефиниции. Но скорее у Эмиля Дюркгейма все же присутствует идея того, что это спонтанное саморазвитие общества. Спонтанное саморазвитие. Но религия вторична относительно политики. Обратите внимание, что в это время как раз Европа становится очень политически ориентированной, очень политизированной. Повсюду возникают парламенты, социалисты борются с националистами, и правые с левыми. И вот в это время такие как раз концепции возникновения религии приобретают доминирующее значение. То есть, как это, опять же, всегда надо видеть, что как современность давлеет научной теории. Это всегда, всегда, к сожалению, было. Надо вам сказать, что социалисты как раз, и в первую очередь русские социалисты, Плеханов и Бухарин, теоретики марксизма в этом плане, они как раз исходили, безусловно, из выдуманности религии, также и Ленин. Уже в отличие от Эмиля Дюркгейма, русские большевики прямо говорили о том, что Бухарин говорил о том, что религия выдумана правящим классом для обмана народа, вот прямо так. А Плеханов, это Бухарин говорил, Плеханов говорит, что рабочему классу религия не нужна, потому что она выдумана для обмана народа. Вот, отсюда идея борьбы с религией. понимаете? Вот иногда мы говорим, что почему боролись религии, это как-то непонятно, иррационально. Вот некоторые даже современные политики, такие коммуноидного типа, говорят о том, что вот это была ошибка. Вот это была ошибка Ленина и Сталина, непонятная какая-то ошибка. Вот им не надо было бороться с религией, надо было иметь вот такую вот религию, вот, домашнюю, хорошую, там, свою церковь, христианство, как потом, собственно, Сталин в итоге и сделал. Да? Вот. А зачем надо было бороться, зачем эти гекатомбы жертв, эти моря крови? Ну, так все очень в этой области, это же очень плохо. Я помню, даже некоторые старые коммунисты мне это говорили, вот в целом, так сказать, признавая большевистский режим и его идеологию, вот здесь считают, что он совершил ошибку. А на самом деле это совершенно явно вытекало из главной концепции большевизма. Подумайте, если религия создана для того, чтобы обеспечить власть, ну скажем, эксплуататорского большинства, меньшинства над большинством, то понятно, она является пережитком, и пока идет борьба между освободившимся большинством и остатками меньшинства, она подлежит уничтожению и искоренению. Так что с точки зрения того же Ленина и Сталина, это было вполне логичное действие. Хотя с точки зрения, конечно, верующего человека, это был 100% сатанизм. Вот, но надо понять, как врага надо понять задача. И в этом смысле как раз те люди, которые говорят, что не надо было этого делать, а мог быть марксизм с религией, это люди, которые просто говорят, что да, мы новое эксплуататорское меньшинство, и нам бы тоже религия была бы очень кстати, понимаете, поэтому зря ее уничтожали. Но чтобы к этому прийти, Сталину понадобилось вот иметь опыт 30-х годов. Вот, значит, во время войны он к этой высокой мысли и постепенно пришел. Вот, может быть, так, помогли ему прийти внешние события, но это уже другой разговор. Опять же, в книге «История России. 20 век» там довольно подробно написано вот об этом судьбоносном переломе в советской идеологии, которая произошла в сентябре 1943 года. Приглашением трех митрополитов, да, 5 сентября 1943 года на дачу, ближнюю дачу Сталина в Кунцево. Вот, ну это так, кстати. Так вот, мы уже упомянули Люсьена Леви-Брюля. Вот Люсьен Леви-Брюль, французский ученый, который предлагает совершенно новую для своего времени концепцию первобытного сознания. Он говорит о том, что современные люди и дикари, примитивы, имеют принципиально разный тип сознания. Современный человек имеет логическое сознание. Что? Современный человек имеет логическое сознание, а дикарь имеет дологическое или прелогическое сознание. И вот религия – это особенность прелогического сознания, когда необходима вера в чудеса, в случай, в вмешательство каких-то потусторонних сил, которые вот могут вмешаться, могут не вмешаться, могут вмешаться так, могут вмешаться сяк. А современный человек, он твердо знает, что что посеешь, то и пожнешь, и всякое дело имеет свой результат, всякая причина имеет свое следствие, и в этом есть логическое сознание, и поэтому для религии у современного человека не остается места. Надо сказать, что вот идея о двух видах сознания, логическом и дологическом, она у Леви-Брюля, значит, Люсьен Леви-Брюль напишет. Она снимала вопрос о выдуманности религии. Как раз Леви-Брюль твердо, ясно говорит о том, и в этом положительное значение его исследований, говорит о том, что дологическое сознание свойственно всем представителям того или иного племени, народа, вот, всех дикарей. И высших, и низших, и жрецов, и вождей, и простолюдинов. И поэтому говорить о том, что кто-то кому-то что-то навязал, это большая ошибка. Это общее сознание всего общества. Но именно из этого сознания всего общества и рождается вот это религиозное идеологическое сознание, рождается религиозное сознание, религия рождается, которое равно разделяется всеми, и высшими, и низшими. Говорить о индоктринированности, о хитроумном изобретении религии, это абсолютно ненаучно, утверждает Леви Брюль, поскольку... Значит, вот его исследования дикарей говорят о том, что вожди также точно верят не менее рьяно, не менее глубоко, чем и простые люди. Беда заключается в том, что Леви Брюль сделал значительно дикарей более суеверными, чем они есть на самом деле. Потому что для дикарей также точно характерны вполне логические формы сознания, как и для людей современных. То есть, например, дикарь прекрасно знает, что он, грубо говоря, идет на охоту, чтобы поймать какое-то животное, он берет соответствующие охотничьи снасти и понимает, что если он их не возьмет, так животное не поймает. Никакой тут дологической формы нет. Он прекрасно понимает, чтобы построить дом или хижину, надо рубить деревья, вырывать в землю какие-то столбы, а иначе ничего не построишь. То есть нельзя лежать там на солнышке и ждать, что вдруг домик сам в себе и построится. Понимаете, ни один дикарь так никогда не делает. Соответственно, и у дикарей присутствует как религиозное, если по Леви Брюлю внелогическое сознание, так и вполне логическое сознание. И по выражению под лежачий камень вода не течет, и на Бога надейся, а сам не плашай, это, в общем-то, выражение, если угодно, прелогического общества. Но, тем не менее, как видите, они вполне логичны. Это первая беда Леви Брюля. Вторая беда Леви Брюля. Причем это ему указали тут же антропологи, работающие в поле, что вы очень примитивизировали примитивное сознание. Вы его сделали суеверным, а на самом деле в нем есть религиозный аспект, но есть масса аспектов чисто практических, житейских, точно так же, как и у современного человека. Современный человек знает, что, надо строить дома и надо брать ружье, чтобы подстрелить дичь. Точно так же и сам примитивный дикарь знает, что надо строить хижину и брать лук, если ружья у него нет, чтобы подстрелить дичь. То есть в этом смысле никакой разницы нету между первым и вторым. Точно так же Леви Брюль крайне рационализировал современное сознание. Дело в том, что совершенно очевидно, что и в его Франции, и в самых развитых других странах мира в эти годы, в 30-е годы 20 века, было огромное количество верующих людей. Сам Леви Брюль этнический еврей. И, значит, было немало иудеев, было немало христиан, были мусульмане, были другие люди. И что же, все люди имели прелогическое сознание? Что же величайшие ученые, писатели, мыслители, верующие, если говорить в близких категориях к тому же Леви Брюль, тот же Альберт Эйнштейн или Моисей Маймонид, если говорить о евреях, или какие-нибудь, замечательные христианские мыслители, тот же Гегель, что же не все имеют прелогическое сознание? Гегель имеет прелогическое сознание, смешно, понимаете. Поэтому здесь тоже явно великий мыслитель несколько оступился. И надо признаться, что о христианстве, иудаизме, вообще о религиях современного мира Леви Брюль предпочитал вообще не говорить, чтобы не обижать своих соплеменников, чтобы не обижать своих сограждан. Он предпочитал говорить о дикарях. Понимаете? Ну и вытекало и сэр Эванс Притчард, о котором я говорил на прошлой лекции, он был хорошим другом Леви Брюля. Они мне раз встречались, беседовали, и он пишет, что в конце концов, уже незадолго до смерти, Леви Брюль полностью отказался от своей концепции идеологического сознания. И в его дневниках есть прямые тому указания, что очень долго думал, он понял, конечно, что это неправильно. Видимо, он сам стал приходить, как многие старые умные люди, к вере, и ясно понял, что вот он там скатываться в логическое сознание, и что, видимо, все не так просто. Вот, но беда заключается в том, и почему я вам это подробно рассказываю, что у нас не просто в школе об этом вообще не говорят, но в институте, на факультете какой-нибудь психологии или на факультете религиоведения вам будут говорить о двух типах сознания, о Леви-Брюле, о дологическом сознании дикаря, как о само собой разумеющихся вещах. Знайте, что после Второй мировой войны ни один серьезный ученый эту точку зрения не разделял, и первый из них был сам Леви-Брюль в последние годы своей жизни. Вот это надо твердо вам знать и твердо говорить, когда вам говорят, как это, говорит, общеизвестно, что Леви-Брюль не читает. Смотря какого, говорит Леви-Брюль. Если читать его поздние дневники, там прямо противоположно. Еще один великий француз, лауреат Нобелевской премии 27-го года, который вот дальше пошел и, надо сказать, предложил самую неразрушимую концепцию вторичности религии. Что? Ну, он не только поэт, вот вообще великий философ. У него это самое, вот он, собственно говоря, основная, вот это, естественно, Анри Луи Берсон, который предложил вот эту философию потока жизни. Ту самую экзистенциальную философию, последователями которой были равные религиозные экзистенциалисты типа Хайдеггера, Ясперса и в России Николая Ануфриевича Лоскова, значит, отца Владимира Николаевича Лоскова, Николая Ануфриевича Лоскова и Сергей Александрович Левицкий. То есть очень крупнейшие русские философы, религиозные такие. И одновременно его же последователями были знаменитые французские нерелигиозные экзистенциалисты, это Сартр и Камю. То есть это действительно великий мыслитель. И мыслитель, который ощущал вот эту глубинность сознания. Не случайно, понимаете, Нобелевскую премию просто так не дают, в общем. Это действительно замечательный человек. И, значит, Анри Луи Берсон, это 1800. Вот, но его точка зрения, его концепция возникновения религии, это мощная, но тоже не безусловная позиция. Ее, конечно, нам с вами надо знать. Анри Луи Берсон отстаивал мысль, что религия – это защитная форма человеческой психики. Дело в том, что, говорит Берсон, в процессе эволюции орудием человека, главным орудием человека стал интеллект, в отличие от, ну скажем, быстрого бега там у антилопы, зубов у тигра. А у человека главным его орудием, главной его формой освоения мира стал интеллект. Ну, кто будет с этим спорить? Homo sapiens есть Homo sapiens. Вот. Но у интеллекта есть обратная сторона. Обратная сторона интеллекта заключается в том, что интеллект анализирует не только внешние вещи, но и внутренние. Он анализирует сознание, свое собственное, куда деваться-то. И интеллект существует, по Бергсону, для того, чтобы выживал вид, человеческий вид. Для того, чтобы человек, как вид, мог обеспечить наиболее благоприятные условия для продолжения рода, для размножения, для выживания потомства, для его хорошего питания и так далее, и так далее. Чисто биологическая точка зрения. Вот. И для этого нужен интеллект. Но в индивидуальном плане интеллект разрушителен. Потому что интеллект ставит вопрос, зачем все это мне делать. Вот зачем мне там, обеспечивать жизнь путем многих трудов там, своих потомков, если я все равно помру. если я все равно несчастен, если я все равно болею, если вообще-то нет, ну, нет в жизни счастья, да, вот короче говоря. Вот, и все кончается смертью. Вот те самые эссенциальные вопросы, о которых я вам говорил в начале нашего курса, и которые стоят перед человеком, их ставит Анри Берсон. И он говорит, что они разрушительны для человека. Разрушительны для человека, если у человека нет религии. Поэтому религия – это не выдуманное что-то, не на уровне отдельных мыслей. И это не результат ошибки, как там учил Тейлор, и не результат политической спекуляции, как там учил Эмиль Дюркгейм. А религия – это элемент, ну, если угодно, элемент, внутренний элемент человеческого сознания, просто присутствующий, это некий клапан обеспечения выживаемости человека как интеллектуального существа. Вы понимаете, о чем идет речь? Что без религии человек просто не сможет жить с интеллектом. Значит, чтобы он мог выживать как родовое существо, используя интеллект как свою главную форму, да, выживания, ему необходимо иметь ну, некую защитную стенку между собой и своим интеллектом. Чтобы он мог действовать, жить... И добиваться, значит, благополучия своего рода, не думая, или думая, но не разрушая себя мыслями о смерти, мыслями о болезни, некачественности, всем том печальном, что ждет человека. Вот для этого и существует религия, говорит Анри Берсон. Согласитесь, что это довольно мощный аргумент. И, в общем, казалось бы, не опровержим. Ну, как ты его опровержишь? Ну, как его произошло? Это, поэтому, говорит, Анри Берсон, религия всеобщий феномен. Конечно, она есть всюду. Она есть у дикарей, она есть у самых цивилизованных людей. Это ответ Ливи Брюлю. Она необходима любому. С любым типом сознания. Потому что любой человек стоит перед этими же самыми проблемами. И если человеку, как родовому существу, надо жить, то чтобы он не отказался от этой необходимости жить как индивидуальное существо, религия отделяет его от этих предельных вопросов и решает эти предельные вопросы в таком положительном для него плане, хотя это только самозащита. Вот этот мощный аргумент, и если угодно мощнейшее искушение для верующего ума, этот мощный аргумент преодолевается следующим образом. Он преодолевается только одним, мои милые, это религиозным, индивидуальным религиозным опытом. Опытом. Понимаете? До тех пор, пока религия является подсознательной или внесознательной формой существования, как у многих очень наших, я имею в виду не наших, вообще, как у многих людей, это действительно аргумент неопровержим. Но как ваша вера становится вот тверже камня? Как ваша вера становится абсолютно неразрушимой ни перед какими страданиями, ни перед какими испытаниями? Только в результате личного опыта. Личного опыта встречи со священным. Вашего опыта молитвы и даяния. Вашего опыта подвига и результата этого подвига. Ваших личных отношений с Богом, которые для христианина в этой жизни, как прекрасно показал Григорий Палама, в этой жизни венчаются встречи с Богом в фаворском свете. То есть, это вот этот личный опыт религиозного, который, конечно, не может быть включен в эту, ну, как бы, в защитную психологическую формулу человека. Защитную психологическую формулу человека может быть включена лишь неперсональная, не личная особенность религиозного, вот особенность религиозной стихии. Но практически каждый активно верующий человек, серьезно верующий человек, он имеет личный опыт встречи. Вот этот личный опыт встречи с Богом, со святыней, со священным, о чем, помните, я вам говорил, когда я же вам рассказывал о Рудольфе Отто, да, немножко? Вот в это же время, помните, да, священное, я вам говорил об этом? Или не говорил? Говорим, потому, знаете, я читаю одновременно лекции в двух университетах, и я с ужасом думаю, что где-то я, может быть, что-то упустил. Вот, поэтому я вот совершенно сознательно вас спрашиваю, вы не думайте. Так вот, вот именно ответом в некотором роде Бергсону является работа Рудольфа Отто. То есть встреча со священным как личностный факт. Как личностный факт. И этим, вот именно этим, этот глубокий, я бы сказал, тонкий аргумент Анри Бергсона разрушаются. Они разрушаются личным опытом встречи со святыней. Потому что тот человек, который молился и обретал, взывал и слышал ответ, видел, как написал, да, один из христианских подвижников Бога лицом к лицу, тот человек уже, естественно, никогда не поверит в то, что религия – это лишь средство для, для вот сохранения коллективного сохранения рода с помощью индивидуальных интеллектов. Он скажет, нет, религия – это реальность, потому что есть реальный факт. Вот видите, в лице такого умного мыслителя мы пришли к максимальным и каким-то предельным выводам. И надо сказать, после Анри Бергсона ни один уже серьезный ученый не пытался ставить вопрос о случайности, о вторичности, о искусственности, о возникновении религии. После Анри Бергсона уже никто не говорил о том, до недавнего времени, недавно появился еще один такой товарищ, вот, и, пожалуй, действительно о нем надо сказать, это, по-моему, он еще ныне здравствующий, или, может быть, чуть совсем не должен, он до последнего времени жил благополучно и преподавал в Соединенных Штатах, такой Джозеф Кэмпбелл. Это довольно известный, он очень известный, его книг, он написал «Тьму-тьмущую». Вот, и вот такой известный религиевед, хотя у меня есть свои, и даже в смысле его контента, некоторые сомнения в его адекватности, его выводов, но у него, он предложил как бы обновленную схему. Обновленную схему вторичности, вот этой искусственности религии. Хотя уже как человек вот 20-го и даже начала 21 века, он, конца 20-го, начала 21 века, он осторожен, он нигде не говорит, как Анри Бергсон, о том, что вот религия возникла, а вообще на самом деле ничего религиозного нет. Но фактически он говорит то же самое. Он говорит о том, что религия возникла в результате неудовлетворенного образа отца, то есть в результате того, что ребенок, вырастая, убеждается в том, что его отец, ну и отец и мать, если угодно, его родители уже не всесильны. Это, говорит, огромная психологическая травма. Потому что маленький ребенок действительно считает, что папа, мама могут все. И вы сами знаете, что на своем опыте помните, когда вы впервые узнаете, что папа и мама всего не могут, вы удивлены, разочарованы и даже сначала и поверить в это не можете. По крайней мере, мои дети очень удивлялись этому. Вот. И вот из, когда ребенок или подросток сознает, что отец всего не может, он проходит через кризис, вот этот кризис пубертатного возраста, когда мысль о том, что никто ничего не может, кроме меня самого, что все должен сделать я сам. То есть, я хочу, я сделаю. Но, естественно, пубертатный возраст, как вы понимаете, кончается тем, что подросток убеждает, что и он все сделать тоже не может. Точно так же, как его родители, еще меньше. И вот тогда-то открывается возможность для религии. Для религии. Потому что образ всесильного отца из реальных семейной жизни через антитезу собственной всесильности, опровергаемой, да, пубертатного возраста, восходит к идее небесного отца, который может все. И в этом смысле Кэмпбелл вот отвечает на те аргументы, которые мы сейчас привели против Анри Дюргейма. Он говорит, что да, в молитве человек обретает просимое, но он его обретает постольку, поскольку он сам верит, что должен обрести. Понимаете? А он верит, что есть этот отец всесильный, он ему молится, и в результате он обретает, а когда не обретает, ну тогда понятно, он просто забывает, говорит, что он недостоин, ну и как всегда это бывает. Вот, то есть, вот это, пожалуй, самое последнее, вот Джозеф Кэмпбелл, это самое, пожалуй, последнее, значит, вот вариант вот этой схемы, хотя... поскольку Джозеф Кэмпбелл преподает в американских университетах, где, в общем, не принято критиковать религию, он очень осторожен. Но, судя по всему, конечно, внутренне он именно исходит из того, что религия тоже обманка вот такого сознания. Предполагает, что уж вполне взрослый человек, уж вполне серьезный человек, он уже ни на каких отцов не надеется, ни на земных, ни на небесных, да и на себя не очень. Ну, вот просто вот живет вперед и все. Вот как там дальше получится. Судя по некоторым моментам, потому что он преподавал в женском колледже, своим студенткам рассказывал весьма сомнительные вещи, которые на самом деле действительно реальность, там, понимаете, в антропологии и в религии примитивных народов можно всякое найти, но вот некое, я-то знаю все эти вещи, некое смакование вот некоторых вещей говорит о том, что он любил жить вперед определенным образом. Вот, пожалуй, такова тенденция вот этой социологической и внутренно психологической, или, если угодно, бессознательно психологической школы, потому что уже Анри Луи Бергсон и уже Джозеф Кэмпбелл, безусловно, они принадлежат вот к этой школе бессознательного, которую, ну, назвал своим именем Карл Густав Юнг. Но Карл Густав Юнг, знаменитый швейцарский психолог и психиатр, ученик и потом главный противник Фрейда, он как раз был человеком религиозным, хотя на очень своеобразный манер. То есть он как раз считал, что коллективное бессознательное, он прямо говорит в своей последней работе, жизнь и судьба, по-моему, не помню, как она по-русски, на русский переведена. В общем, его последняя работа, уже такая биографическая, мне он прямо говорит, что коллективное и бессознательное – это Бог. Бог, который присутствует в каждом человеке. И отсюда вот свои различные, потому что вот это коллективное бессознательное сознается различно в соответствии с той культурой, традицией, всем прочим, но оно присутствует в человеческом подсознании, как вот эта божественная подоснова человека как такового. Из этого Карл Густав Юнг делает совершенно нехристианские выводы, вообще он не христианский, даже антихристианский мыслитель, я могу с сожалением это констатировать. А, жизнь и судьба. Жизнь и судьба, по-моему, так. Да, вот. Но все же, вот он, мыслитель, безусловно, религиозный. Итак, к настоящему времени мы видим, если угодно, четыре подхода относительно религиозного, мы можем назвать четыре подхода к истории религии. Четыре подхода к истории религии. Первый подход – это подход, ну, такого, я бы сказал, глубоко религиозного, ученого, при этом убежденного в том, что одна вера истинная, а другие все ложные. Все другие – это ошибка. Вот твоя вера, она правильна, все остальные – ошибка. Такой ученый, в общем-то, очень похож, если угодно, на ученого психологической или социологической школы, но только с одним исключением, для своей собственной веры. Понимаете, он свою собственную веру считает верой на самом деле, а все остальное произошло из психологической, из политической ошибки, из чего-то иного, из, в общем-то, а из чего, вот он и выясняет. Второй подход, для историка религии это непродуктивный подход, скажем прямо. Для, может быть, благочестивого адепта религии лично этот подход продуктивен, но для ученого он не продуктивен. Второй подход – это относительность истины других религий. То есть твоя религия истина, ты верующий человек, твоя религия истина, но и другие религии истины, но только отчасти. Слушайте, у меня какие замечательные студенты появляются на занятиях. Вот, я так чувствую, что скоро камни возопьют. Простите, ради бога, но действительно неожиданно немножко. Вот, и главное, молчат, эти не орут, не кричат. А я-то думал. Вот, так вот, второй подход – это то, что одна твоя религия, она, безусловно, истинная, остальные тоже истины отчасти. Отчасти. В других религиях такой ученый видит движение к истине, более или менее близкое приближение к ней. Не скрою, что этот подход близок мне. И в то же время он таит в себе две опасности, которые я прекрасно сознаю. Первая – это опасность стилизации. То есть, желая всего хорошего всему человечеству, вы в других религиозных системах будете больше видеть своего, чем есть там на самом деле. Это серьезная опасность. Я ее постоянно помню, она постоянно присутствует. Вот. И хотя, понимаете, есть и другой тип сознания ученого, не мой, который тоже признает относительную истинность других религий, но старается там видеть как можно меньше общего с твоей традицией. Опасность контрстилизации. И вторая опасность, которую называют сейчас некоторые ретивые исследователи религиозным империализмом, что ты переносишь свое видение как абсолютно, видение своей традиции религиозной как абсолютно правильное, и с этой шкалой оцениваешь все остальное. Значит, соответственно, у тебя, ты свою шкалу навязываешь всем. В этом есть определенный империализм. Мне это непонятно, потому что не иметь своей шкалы не может никто. Понимаете, никто не может, эта шкала может быть разная, но она в любой науке гуманитарной присутствует. Потому что всегда в гуманитарной науке есть не только объект человек, но и субъект человек, это совершенно понятно. Поэтому любой ученый, занимался бы он литературоведением, историей, вот как историк, я знаю, что это в истории присутствует, он всегда привносит свою шкалу ценностей в изучаемый объект. Вопрос в том, насколько эта шкала объективна, объективна, правильна и так далее. Например, в истории я предлагаю, что за абсолютное мерило это качество бытия субъекта истории, то есть человека. Кто-то может с этим спорить, но для меня очевидно, что если, например, человеку в каком-то обществе плохо, если он страдает от других людей, то, соответственно, данное общество исторически оказывается несостоятельным. Понимаете? И никакими другими ценностями, скажем, модернизации, строительство империи, страдания человека, то есть самые слезы ребенка по Достоевскому, эти все вещи не искупаются. Вот примерно то же самое и шкала в изучении религии. Понимаете, если ты сам человек верующий и принадлежаешь к какой-то традиции, в данном случае православно-христианской, то ты, конечно, свою шкалу не можешь элиминировать. Но ты можешь признавать при этом то, что люди, имеющие совершенно другие религиозные взгляды и подходы, они внутри своей традиции столь же сбалансированы, гармоничны, также ищут истины, и с уважением относиться к этим поискам истины. И вот это и есть второй подход. То есть второй подход мы можем его назвать так, относительно истинности иных религий. относительно истинности иных религий. Третий подход. Я вам говорю это как верующим людям, чтобы вы поняли, что вот именно ваше... Эту, кстати говоря, шкалу предложил, не я ее выдумал, ее предложил один из умнейших православных религиеведов, это ныне митрополит Албании Анастасий Янулатус. А так, когда я с ним общался и дружил, он был архиепископом еще и деканом богословского факультета Афинского университета. Вот, сейчас уж, конечно, ему не до дружбы со мной, это понятно. И вот тогда мы все эти вещи обсуждали, у него есть очень хорошая книжечка «Христианство и многообразие религиозного опыта». На русском, по-моему, ее нет, но на английском она есть. Вот. И вот он там предлагает эту шкалу. Третье – это такой, я бы сказал, не церковный, не религиозный, не конфессиональный ученый-идеалист. Он говорит, все религии – смесь правды и вымысла. И мерило это собственный разум. Очень часто. Это очень распространенная точка зрения. Не надо удивляться этому. Это на каждом шагу мы встречаем. Ну, скажем, в христианстве анализ Евангелия. Есть Евангелие Ку и Евангелие от Марка. Откуда это взялось Евангелие Ку? А это вот решили, что правдоподобные куски первых, других трех Евангелий, кроме Евангелия от Марка, которые действительно похожи на то, что они были сказаны Христом или апостолами, евангелистами, вот они собираются в Евангелии Ку. А одновременно было, оно самое раннее, потом Евангелие от Марка, потом уже появляются Евангелие от Иоанна, Луки и Матфея. Вот. Но кто мерило того, что это наиболее адекватные слова Христа и его учеников? Разумеется, только сам исследователь, только сам ученый. Поэтому он ставит свой ум, свой, ну скажем, интеллектуальный дискурс выше традиции, да? То есть, то же самое возьмем изучение Бхагавад-гиты, там, индуистской. Вот в начале 20 века немцы всю Бхагавад-гиту, в общем, довольно большой текст, сократили буквально до одной страницы. Все остальное они считали позднейшими напластованиями. Понимаете, кто? В Индии так никто не считал никогда. Понимаете, значит, это вот они, опять же, свой разум, свой интеллект поставили выше... выше традиции, в данном случае индуистской. И так и всюду. Очень часто вы встретите среди хороших религиоведов и знатоков своего дела в Месопотамии, в Египте, такие совершенно, ну, простите, люди-то хорошие, мне их не хочется обижать, но оценки совершенно наглые на самом деле, что вот это там у египтян, да, пожалуй, это верно, ну а здесь они, безусловно, ошибались. Ну а ты-то откуда знаешь, что они ошибались? А может, ты ошибаешься? Ну, конечно, один ученый скажет, что он ошибается. Понимаете? Поэтому вот этот третий подход, это на самом деле такой, ну, хотя большинство из них не относится к этому формально, но на самом деле это такой теософский подход, когда вот сформируют искусственную, мою собственную религию, удобную мою религию, понимаете? Вот, а все, что в нее не влезает, все это, конечно, они ошибались, они, это неправильно, это возникает из каких-то ошибок, сознания, традиции, некритического заимствования. А вот правильное, вот это тоже похоже на мое. На мое собственное, мое религиозное. Вот, вот это третий подход. Он очень распространен в несознательной форме. То есть редко ученый это делает сознательно, как правило, он делает это бессознательно, тем это, естественно, наивнее и смешнее получается. Вот. Ну и, наконец, четвертый подход, о котором мы здесь немало говорили, это подход неверующего ученого, ученого от убежденного атеиста, который, понятно, считает религию просто-напросто ошибкой стопроцентной. И вопрос только в том, вот откуда эта ошибка. Ну вот откуда эта ошибка, вы сейчас увидели, как говорится, во всех вариантах, во всех подходах. Теперь, значит, дорогие друзья, мы рассмотрим еще другой момент. Это основные уже не подходы с точки зрения веры и неверия, а основные, если угодно, интеллектуальные подходы к изучению религии. Их тоже я суммирую в 4. И их тоже... они уже просто это, они формальные, эти термины вы встретите, и надо понимать, что за этими терминами стоит. Первый подход – это идеальный подход. Идеальный подход. Не от слова «идеально лучший», а от слова «идеальный» он исходит из проблемы идеи, идеи религии. Идеальный в смысле воспринимающий идею. Это значит, наиболее характерный это подход философов, богословов, изучение религии с точки зрения того, какие эта религия ставит перед собой цели и какими способами она эти цели желает, думает сама реализовать. Я возьму один и тот же пример, удобный, чтобы вы увидели вот во всех этих случаях, как это научный подход, как вот они реализуют. Ну, скажем, всем вам известно египетское монашество там, эпохи Макария Великого, Антония Великого. И вот, скажем, ученый, следующий идеальному подходу, не обязательно христианин, уж тем более не обязательно православный христианин. Он, тем не менее, будет исходить из того, он может быть даже неверующим человеком. Но если он придерживается идеального подхода, он будет изучать следующее. Какие идеи, какие мотивации, побуждения религиозные побудили Макария, Антония уйти в пустыню, создать... вот это там, так сказать, вообще там жить там, почему там, значит, во что они верили, как они интерпретировали христианство, что в тогдашней христианской традиции соответствовало их взглядам. Вот, если что-то не соответствовало, как они против этого какие аргументы выдвигали. То есть этот сторонник идеалистического подхода будет изучать, естественно, их писания, если они сохранились. Или, скажем, «Жизнь Антония Великого», написанная Афанасием Великим. Да? Вот, будет изучать какие-нибудь патрики, лавсаики, не ради того, чтобы самому стать анахоретом, а чтобы понять, что побуждало, что в душе и сердце этих людей двигало их. Не обязательно, он может считать, он сам может не разделять их взгляд, он может считать, что это даже ошибка. Но это не важно. Ему важно то, что внутренно было идеей этих людей, что было их мотором, грубо говоря. Вот это сторонник идеального подхода. Опять же, этот идеальный подход мне наиболее близок. Понимаете, вот история религии, так как я ее буду вам предлагать, это, в общем-то, история религии в этом аспекте, имеющая идеальный подход. Но не только. Все не так просто для нашей методики. Видите, я, это, так сказать, урок прикладной магии с полным ее разоблачением. Да? То есть я вам рассказываю всю свою методику, все раскрываю, у меня нет для вас тайн. Второй – это функциональный подход. Функциональный подход исходит из того, что какие внешние причины вызвали то или иное религиозное явление. Но если мы, то есть функции чего было то или иное религиозное явление. То есть мы можем, если мы говорим о египетском анахоретстве, мы можем сказать, что, предположим, в это время был кризис политической стабильности в обществе. Римская империя деградировала. Значит, многие люди не находили себе места в социально устроенном мире, искали каких-то новых вариантов самобытования. То есть это мог быть экономически, им нечего было, в общем-то, им нельзя было экономически устроиться, политические, социальные причины появления анахоретства. Понимаете, это очень много ученых идут этим путем. Меня этот метод не особенно интересует. Иногда, конечно, когда там, в общем, налицо реально вот эти факторы, о них надо говорить, но, как правило, это объяснение большего меньшим. Понимаете, религия более глубокий феномен, чем социально-политические вещи, и поэтому он не очень хорошо работает, когда вот это меньшим объясняется больше. Функциональный подход, он может быть и персональным одновременно. То есть он может быть коллективным, это значит исследовать. исследования общества, контекста общества, а может быть и персональным. То есть, какие процессы происходили в личностях людей, в человеке. То есть, изменения типа сознания, понимаете, сознания коллективного, индивидуального, скажем, у того же Антония, у того же Макария. То есть он, скажем, не мог решить какие-то свои личные проблемы. Проблемы, предположим, брака, проблемы наследования, проблемы еще какие. То есть личные проблемы. Это не обязательно, что это в обществе было в целом, но у него это было. И поэтому он пошел в анахареты. А поскольку эти же проблемы в это время уже из социальных аспектов были не у одного него, а у довольно многих, то это явление стало массовым. Вот это функциональный подход, вы понимаете. То есть тот или иной религиозный феномен является функцией некоторых иных вне этого феномена причин бытовавших. Также объясняют многие христианство, да, вот классические объяснения там, появления христианства кризисом и владельческих отношений, чего угодно. Вот. Третий подход – это феноменологический. Вот феноменологический подход я отчасти тоже использую и очень люблю. Феноменологический подход, естественно, от слова «феномена», то есть «проявление». Это изучение аналогичных явлений. Феноменолог не интересуется тем, почему возникло, скажем, анахаретство. Но его интересует то, что анахаретство существовало далеко не только в Египте, и далеко не только даже в христианстве. Но оно существовало, скажем, и в Индии, и в странах буддизма, и еще, может быть, где-то, и даже в исламе, в некоторых суфийских орденах это было. И вот, значит, сравнить разные, все же люди, вот сравнить, как это где было, а где этого не было. Почему где-то было, почему где-то не было. Формы, там, скажем, индуистского анахаретства и христианского, в чем общие? В чем отличный? Понимаете, вот это сравнение феноменов, сравнение форм в разных традициях. Это компаративный феноменологический метод, он вообще на самом деле очень интересный, но только как подсобный. Вот для меня это только очень важный подсобный метод, который как раз оттеняет вот эту идейную сторону. Потому что, скажем, анахаретство было и в раннехристианском Египте, и в Индии, скажем, первое тысячелетие до Рождества Христова, но и у, скажем, в общинах Мертвого моря, да, у этих самых, у терапевтов, да, вот, но причины и внутренние фоны были отличны, значит, соответственно, разные идейные мотивации. А в чем-то общее, а в чем разные? И вот как феноменологический метод, как подводка к идейным, он очень эффективен. Он очень эффективен. Сам по себе он, ну, по сути говоря, ну, он нужен как подсобный. Понимаете? Поэтому ученый, который занимается феноменологическими исследованиями без выхода на идейный уровень, ему большое спасибо, но мне кажется, что это довольно скучно само по себе. Но это очень нужно для вот тех, кто изучает дальше. И, наконец, самый модный, то есть, если угодно, феноменологический метод, это если метод функциональный, религиозный, он изучается историками, экономистами, социологами, то феноменологический подход, это скорее культурологический подход, это предмет изучения культурологии. И, наконец, структурный метод, вот наиболее модный, ну, скажем, в 80-е и 90-е годы, пока и сейчас очень распространен на самом деле тоже, структурный метод или структурализм в религиоведении, он предполагает, что человек любой живет в некоторой обязательно картине мира. Понимаете, каждый из нас создает некоторую картину мира, структуру своего бытия, в которой только и может существовать. Вот структура входит отношения между людьми, отношения между человеком и обществом, отношения между вызовами, предметами, там, чем угодно, в том числе и отношения между божественным и человеческим. И вот такой структуралист, он, значит, опять же, возьмем наше анахаретство, он будет изучать что? Он будет изучать, какой образ мира Имаджу-Мунди, да, какой образ мира был у того же Антония Великого, у вообще людей, которые решали вот, идти анахоретами в египетские пустыни. И чем этот образ мира отличался от образа мира тех, кто не шли в египетские пустыни, а оставались в миру. Понимаете? А какое место анахорет занимало в стабилизации их бытования? Вот. Структурный метод, он, структурализм, он находится на грани культурологии и истории и социологии. Вот. Этот метод мало мне интересен, по правде сказать. Вот. И он идет параллельно. Вот структурология и идеальное изучение религии, они идут параллельно. Они редко пересекаются. Но это очень модный сейчас подход. И если вы встретите под заголовок структурологическое исследование, там, скажем, ну, скажем, мир египетского мистицизма, структурологическое исследование, то вы не ждите, что вам там расскажут о том, какие вот прозрения, какие устремления имел Антоний. Он вам расскажет, вот, собственно говоря, какой мир, с точки зрения ученого, создал для себя Антоний, и почему этот мир мог удачно существовать только в условиях, не знаю, там, какой-нибудь там Красноморской пустыни и так далее. А иначе бы он разрушился. Вот это структурологический метод. Вот такие вот, дорогие друзья, подходы, собственно говоря, существуют в современном религиоведении. А какие направления и школы придерживаются каких подходов, и, собственно говоря, в каких направлениях сейчас оно развивается, об этом я расскажу вам на следующий раз. Спасибо. Помолимся.
Божице Цьо Богородицю, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова Рошую, сущую Богородицу Тя величаем.
Спасибо, Господи, вас, мои дорогие, за терпение. Понимаем, что старого болтуна слушать тяжело.
Какую тему надо сказать?
Тему социологическая школа.